Лишь когда стены и башни холодного рва скрылись из виду, Дунк спросил Эго, что там было написано в той грамоте. Король жалует лорда Вимана Вебера за его верную службу во время последнего мятежа и отдает ему и его потомкам все права на шахматный ручей от подковы до Лиственного озера. Еще там говорится, что лорд Виман и его потомки вправе охотиться на красных оленей, вепрей и зайцев в Отовом лесу, когда им заблагорассудится, и каждый год рубить в оном лесу по 20 деревьев. Мальчик откашлялся. Однако права эти временные. Буди сир Юстас умрет, не оставив наследников мужеского пола, а плод отойдет в казну, и привилегии Вебберов на этом закончатся. Озгри тысячи лет были хранителями северных марок. Они оставили старику только башню, чтобы в ней умереть, и голову, — рассудительно заметил Эг. Король помиловал его, хотя он сражался на стороне мятежников. — А ты бы снял с него голову? — покосился на него Дунк. Эг пораздумал. Когда я жил при дворе, то иногда прислуживал на малом совете. Там об этом все время спорили. Дядя Бейлор говорил, что с благородным врагом милосердие уместно всегда, побежденный, веря, что будет прощен, способен сложить меч и склонить колено. В противном случае он будет драться до последнего и лишит жизни еще больше преданных нам людей. А лорд Красный Ворон возражал, что прощать мятежников значит сеять семена нового мятежа. В голосе Эго звучало сомнение. Зачем было сиру Юстасу восставать против короля Дейрона? Тот был добрым королем, так все говорят. Он присоединил к королевству Дорн и сделал дорнийцев нашими друзьями. Спроси об этом сира Юстаса, Эг. Дунку казалось, что он знает ответ, но мальчугану такой ответ не понравился бы. Он хотел вернуть замок со львом на воротах, а получил могилы в ежевичнике. Когда ты присягаешь кому-то, ты клянешься служить этому человеку, повиноваться ему и сражаться за него в случае нужды, а не лезть в его дела и не оспаривать союзы, которые он заключает. Но сир Юстас выставил Дунка дураком. Сказал, что его сыновья погибли за короля, и что ручей его, а не Вебберов. Ночь застала всадников в Отовом лесу по вине Дунка. Надо было ехать прямо домой той же дорогой, а он свернул на север, чтобы еще раз взглянуть на плотину. Он даже подумывал о попытке разрушить ее собственными руками, но Семеро и сир Лукас Длинный Дюйм предусмотрели такое намерение. Плотину теперь охраняли двое арбалетчиков с пауками на камзолах. Один сидел, опустив ноги в краденую воду. Заодно это Дунк охотно придушил бы его, но тот вскинул арбалет, как только заслышал их, а его товарищ и стрелу зарядил. Пришлось Дунку ограничиться грозными взглядами и повернуть в освояси. Окрестности он знал не так хорошо, как сир Беннис, но счел бы унизительным для себя заплутать в таком маленьком леске, как у Отов. Когда они перешли ручей вброд, солнце стояло низко, и появлялись первые звезды вместе с тучами мошкары. Среди темных деревьев у Эго опять развязался язык. Этот толстый септон сказал, что мой отец сидит в летнем замке и дуется. Но мало ли кто что скажет. Отец никогда не дуется. Как знать, ты же вот дуешься. Нет. Эк помолчал. Или да. Бывает, хотя и редко. Иначе ты чаще получал бы в ухо. Сегодня вы уже дали мне в ухо, там, у ворот. Так, слегка. Будь это настоящая затрещина, ты бы почувствовал. Зато вам горячая вдова залепила как следует. А ты и рад. Дунк потрогал распухшую губу. Твоему отцу, однако, в ухо никто никогда не давал. Возможно, потому он и получился таким, как есть принц Мейкар. Когда король назначил лорда Красного Ворона своим десницей, твой лорд-отец отказался войти в королевский совет и удалился из королевской гавани в собственное поместье, — напомнил он Эгу. В летнем замке он остается уже полтора года. Конечно, он дуется, иначе не скажешь. — Я бы сказал, что он гневается, — надменно промолвил Эг. Его Величеству следовало бы назначить десницей его. Он брат короля и лучший в стране военачальник после смерти дяди Бейлора. А Красный Ворон даже не лорд, его просто сделали лордом. Он колдун и человек низкого происхождения. Не низкого, а незаконного. Пусть Красный Ворон не настоящий лорд, но кровь в нем благородная с обеих сторон. Мать его была одной из многих любовниц короля Эйегона Недостойного. Бастарды Эйегона стали проклятием семи королевств, самой кончины старого короля. На смертном одре он узаконил их всех. Не только Красного Ворона, Жгучего Клинка и Черное Пламя, чьи матери были благородными дамами, но и остальных, зачатых им от трактирных девок, купеческих дочек, лицедеек и всех пригожих крестьянок, какие только попадались ему на глаза. Девиз дома Таргариенов — пламя и кровь, но сир Орлан говаривал, что Эйегону следовало бы взять другой, вымыть ее и привести ко мне. Король Эйгон очистил его от клейма побочного сына, как и всех прочих. Прежний верховный Септон говорил моему отцу, что у короля один закон, а у богов другой, — не уступал Эг. Отец и матерь благословляют детей, рожденных в законном браке, но бастарды родятся от похоти и слабости человеческой. Король Эйгон сделал своих бастардов законными, но натуру их изменить не мог. Верховный Септон говорил, что всем бастардам на роду написано быть изменниками, и Черному Пламени, и Жгучему Клинку, и даже Красному Ворону. Лорд Риверс, мол, просто хитрее, чем двое других, но в конце концов он себя покажет. Верховный Септон советовал отцу никогда не доверяться ни ему, ни другим бастардам, какого бы рода те ни были, знатного или простого. На роду написано: рождены от похоти и слабости человеческой. — Эг, — сказал Дунк, — а ты никогда не думал, что я тоже бастард? — Вы? — Сир, — опешил мальчик, — вы не такой. — Все может быть. Я ведь не знаю, кто была моя мать и что с ней сталось. Может, я родился таким большим, что убил ее, но, скорее всего, она была шлюхой или служила в трактире. Знатные леди на блошином конце не живут. А если она была замужней, то куда отец подевался? Дунк не любил вспоминать о своей жизни до сира Орлана. Я все ходил в одну харчевню, сбывал там крыс, кошек и голубей на жаркое. Так повар всегда говорил, что отец у меня был не иначе, как вором. Бьюсь об заклад, что видел, как его вешали, — говорил он, — хотя могли и на стену отправить. Потом я спрашивал у сира Орлана, нельзя ли нам поступить на службу в Винтерфелл, или другой какой северный замок, все думал, вот доберусь до стены и встречу там старика, высоченного, как я, но мы так и не добрались до нее. Сир Орлан сказал, что на севере межей нет, одни леса, а в них волки. Короче говоря, — подытожил Дунк, — очень может статься, что ты служишь в оруженосцах у бастарда. Эк впервые на памяти Дунка не нашелся с ответом. Сумерки вокруг них сгущались, между стволами порхали, как летучие звезды, светляки. На небе тоже высыпали звезды столько, что ни одному человеку не сосчитать, даже если он доживет до лет короля Джея Хереса. Дунк без труда находил среди них старых друзей — жеребца, свинку, королевскую корону и фонарь старицы, галею, призрака, лунную деву. Но голубой глаз ледяного дракона, тот, что смотрит на север, скрыли набежавшие облака. Когда они добрались до дома, взошла луна и осветила на холме высокую черную башню. В верхних окнах горел бледный желтый свет. Сир Юстас почти всегда отправлялся спать сразу после ужина, но сегодня он задержался. «Нас дожидается», — сказал себе Дунк. Беннис Бурыщит тоже ждал. Он сидел на ступенях башни, жевал кислолист и точил при луне свой меч. Медленное шарканье камня по стали разносилось далеко. Как ни пренебрегал сир Беннис своей одеждой и собственной персоной, к оружию он относился заботливо. «Не как чурбан воротился, а я уж сталь вострю, чтобы ехать к вдове вызволять тебя. Что-то наших людей не видно. Треп с мокрым отом несут караул на крыше, вдруг вдова нагрянет. Остальные спать повалились, как убитые. Я их здорово погонял сегодня. Пустил малость кровь большому недоумку, чтобы его разозлить. Он лучше дерется, когда злой». Беннис ощерился в своей красно-бурой улыбке. А тебе, я гляжу, губу расквасили. То-то. Будешь знать, как камни переворачивать. Что тебе сказала женщина? Воду она оставила себе, и вас тоже требует, за то, что поранили того землекопа. Так я и думал, — плюнул Беннис. Сколько шуму из-за вшивого мужика! Он бы мне спасибо должен сказать. Баба любит мужчин со шрамами. Значит, вы не будете возражать, если она оставит вам на носу зарубку? Да пошла она! Если бы мне хотелось иметь на носу отметину, я бы сам ее сделал. Сир никудышный сидит у себя, — Беннис ткнул большим пальцем вверх, — размышляет о былом величии. Он сражался за черного дракона, — подал голос Эгг. Дунк уже примерился дать мальчишке в ухо, но Беннис только засмеялся. — Ясное дело. Стоит только на него поглядеть. По-вашему, он похож на того, кто выбирает сторону победителя? — Не больше, чем вы. Иначе вас бы здесь не было. Позаботься о Громе и Мейстере, — сказал Дунк Эгу, — а потом приходи к нам наверх. Старый рыцарь сидел у очага в ночном одеянии, но огонь в очаге не горел. В руке он держал тяжелую серебряную чашу, сделанную для кого-то из лордов Озгри еще до завоевания. Чашу украшал шахматный лев, составленный из золотых и малахитовых чешуек, некоторые из них уже облупились. Услышав шаги Дунка, старик заморгал, словно пробужденный от сна. — Вот и вы, сир Дункан. — Ну как, напугался Лукас длинный дюйм, когда вас увидел? — Не думаю, милорд, скорее уж рассердился. Дунк рассказал, как умел о своем визите, только о леди Гелисенте умолчал, чтобы совсем уж дураком не показаться. Он опустил бы и за трещину, но губа у него раздулась вдвое против прежнего, чего сир Юстас не заметить никак не мог. — Что с вашей губой? Дунк потрогал опухоль. Ее милость припечатала. — Она ударила вас? Старик раскрыл рот и снова закрыл. — Бить моего посла, приехавшего к ней под шахматным львом, посметь поднять на вас руку — это еще не самое страшное. Кровь унялась, не успели мы выехать из замка. Дунк сжал руку в кулак. Вашего серебра ей не нужно. Она требует сира Бенниса. И плотину сносить не намерена. Она показала мне пергамент с какой-то писаниной и королевской печатью. Там сказано, что ручей ее. И еще она сказала, — замялся Дунк, — что вы был сторонником черного дракона. Сир Юстас поник головой. Этого я и боялся. Если вы захотите покинуть службу, я не стану удерживать вас. Старик опустил глаза на свою чашу, неведомо что там высматривая. Вы мне сказали, что ваши сыновья погибли за короля. Так оно и было, за истинного короля, Даймона черное пламя, короля, опоясанного мечом. Усы старика дрогнули. Люди красного дракона называли себя верными, но те, кто выбрал черного, отличались не меньшей верностью. Теперь они... Те, кто вместе со мной пытался возвести Деймона на железный трон, исчезли, как утренняя роса. То ли они мне приснились, то ли лорд Красный Ворон со своими зубами нагнал на них страху. Не могли же они все умереть? Дунку нечего было возразить на это. До сих пор он не встречал еще никого, кто сражался за претендента. Не странно ли? Ведь их были тысячи. Полстраны поддерживала красного дракона, полстраны — черного. Сир Орлан говорил, что и та, и другая сторона бились отважно. Дунк подумал, что старику приятно будет это услышать. Сир Юстас покачал чашу в ладонях. Если бы Деймон растоптал Гвейна Корбрея, если бы огненный шар не был убит накануне битвы, если бы Хайтаур, Тарбек, Окхард и Баттервелл поддержали нас всей своей силой, не пытаясь служить и вашим, и нашим, если бы Манфред Лодстон не предал, если бы штормы не задержали прибытие лорда Бракена с мирийскими арбалетчиками, если бы Скорохвата не поймали с краденными драконьими яйцами, так много, если бы до кобы, если бы хоть что-то вышло не так, как на деле, все могло бы обернуться по-иному. Тогда верными звали бы нас, а красных драконов вспоминали как проигравших сторонников узурпатора Дейрона Ложного. Может, оно и верно, милорд. Но вышло все так, а не иначе. Зачем себя мучить? Это все давно быльем поросло. И вас помиловали. Помиловали, да. Тех, кто склонил колено и предоставил ему заложников в знак грядущей верности, Дейрон простил. Я выкупил свою голову жизнью дочери. Алисане было 7, когда ее увезли в Королевскую гавань, а умерла она в 20, молчаливой сестрой. Я однажды ездил в город ее повидать, а она ни слова не захотела сказать родному отцу. Королевское милосердие — дар, несущий в себе отраву. Дейрон Таргариен оставил мне жизнь, но отнял гордость, мечты и честь. Его рука дрожала, и красное вино плескало из чаши на колени, но старик не замечал этого. Лучше бы я отправился в изгнание со жгучим клинком или лег рядом с моими мальчиками и славным моим королем. Такая смерть была бы достойна шахматного льва, потомка стольких гордых лордов и могучих воинов. Милость Дейрона умолила меня. В его сердце черный дракон еще жив, — понял Дунк. — Милорд, — сказал Эк, вошедший, когда старик говорил о смерти, — сир Юстас посмотрел на него так, словно видел впервые. — Да, паренек, что тебе? — Прошу прощения, но горячая вдова сказала, что вы примкнули к мятежникам, чтобы отнять у нее замок. — Это ведь не так, правда? — Замок, — смутился старик. — Да ему он обещал мне холодный ров. — Да, но воевал я не ради награды. — Ради чего же тогда? — спросил Эг. — Ради чего? — нахмурился Озгри. — Зачем вы стали изменником, если не ради замка? Сир Юстас долго смотрел на Эга и, наконец, ответил. — Ты еще мальчик. Тебе не понять. Я постараюсь. Измена — это всего лишь слово. Когда двое принцев дерутся за стул, на который только один из них может сесть, и лордам, и простым людям приходится выбирать между ними. А после битвы победителей провозглашают верными, побежденных же мятежниками и предателями. Вот и меня постигла такая участь. Эк подумал немного. «Да, милорд, но ведь Дейрон был добрый человек. Почему вы выбрали Деймона?» «Дейрон...» Старик выговорил это невнятно, и Дунк сообразил, что он сильно подвыпил. «Дейрон был хилый, узкоплечий, и брюшко у него подрагивало при ходьбе. Деймон отличался гордой осанкой, и живот у него был плоский, твердый, словно дубовый щит, и драться умел на славу. Любого рыцаря мог побороть на копьях, топорах или дубинках, а уж с мечом это был сам воин. С черным пламенем в руках он не имел себе равных, будь то хоть Ульрик Дейн с мечом Зари или рыцарь драконов с темной сестрой. Человек познается по его друзьям, Эг. Дейрон окружал себя мейстерами, септонами и певцами. Женщины вечно шептали что-то ему на ухо, и дарнийцы толклись у него при дворе. Как же иначе, если он уложил дарнийку к себе в постель и продал свою милую сестру принцу дарнийскому, хотя любила она Деймона. Дейрон носил то же имя, что молодой дракон, но сына от жены дарнийки он назвал Бейлором в честь самого слабого из королей, когда-либо занимавших железный трон. Деймон набожен был не более, чем это прилично королю. И вокруг него собрались все великие рыцари королевства. Лорду Красному Ворону очень хотелось бы, чтобы они были забыты, и он запрещает нам петь о них. Но я-то помню. Роб Рейн, Гард Серый, сир Обри Амброс, лорд Гармон Пик, черный Бирн Флауэрс, красный Бивень, огненный шар, жгучий клинок, наконец. Где еще, я вас спрашиваю, собиралось столь благородное общество? Где вы еще найдете столько героев? Ты спрашиваешь, почему, мальчик? Да потому что Деймон был лучшим из двух. Это и старый король понимал. Недаром он отдал меч Деймону, черное пламя, клинок Эйегона Завоевателя, которым со времен завоевания владел каждый король из рода Таргариенов. Он вложил этот меч в руки Деймона в тот самый день, когда посвятил его, 12-летнего, в рыцаре. Мой отец говорит, что он сделал это, потому что Деймон был бойцом, а Дейрон нет, — сказал Эгг. Зачем дарить лошадь человеку, который не ездит верхом? Меч еще не королевство, — сказал отец. Рука старого рыцаря дернулась, и вино снова выплеснулось из чаши. Твой отец глуп. Нет, не глуп. Лицо Озгри исказилось от гнева. Ты задал вопрос, и я на него ответил. Но дерзость я терпеть не намерен. Вам следует почаще бить этого мальчика, сир Дункан. Его манеры оставляют желать много лучшего. Если вы хотите, чтобы я сам потрудился над ним, я это сделаю. — Нет, — перебил Дункан, — не сделаете. Теперь уже ночь, но как только рассветет, мы уедем.
— Уедете?
— повторил пораженный сир Юстас.
— Да.
Мы покидаем оплот и отказываемся от службы у вас. — Вы лгали нам, — добавил про себя Дунк. Называйте это как хотите, с честью это несовместимо. Дунк снял с себя плащ, свернул и положил старику на колени. «Женщина предложила взять вас к себе?» — прищурился Озгри. «Вы покидаете меня, чтобы лечь в постель с этой шлюхой?» «Не знаю, кто она, шлюха, колдунья, отравительница или честная вдова. Мне нет до нее дела, чем бы она ни была. Мы едем на межи, не в холодный ров». «На большую дорогу, вы хотите сказать? Подкарауливать добрых людей!» Чаша выпала из дрожащей руки старика и покатилась по полу, расплескивая вино. «Что ж, убирайтесь! Вы мне не нужны! Я жалею, что принял вас в дом! Убирайтесь!» «Как скажете, сир!» Дунк сделал знак Эгу, и они вышли.